Сначала, впрочем, давно уже прежде, его занимал один вопрос. Почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления, и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике. Сам же преступник и почти всякий в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходим рассудок, осторожность. По убеждению его выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления, продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму. Затем проходит, так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же, болезнь ли порождает самое преступление, или само преступление как-нибудь по особенной натуре своей всегда сопровождается чем-то вроде болезни, он еще не чувствовал себя в силах разрешить. Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично в его деле не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо. Во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им не преступление. Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошел до последнего решения. Мы без того слишком забежали вперед. Прибавим только, что фактически чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль. Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они в свое время все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела. Но дело не начиналось. Окончательным своим решением он продолжал всего менее верить, и когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно. Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик еще прежде, чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиной кухней, как и всегда отворенную настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтобы оглядеть предварительно, нет ли там в отсутствии Настасьи самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтобы она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдет. Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома, у себя, в кухне, но еще занимается делом, вынимает из корзины белье и развешивает на веревках. Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая, но дело было кончено. Нет топора. Он был поражен ужасно. «Из чего взял я?» — думал он, сходя под ворот. «С чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему? Почему? Почему я так, наверное, это решил?» Он был раздавлен, даже как-то унижен. Им хотелось смеяться над собой со злости. Тупая, зверская злоба закипела в нем. Он остановился в раздумье под воротами. Идти на улицу, так для виду, гулять ему было противно. Вратиться домой еще противнее. И какой случай навсегда потерял? Пробормотал он бесцельно, стоя под воротами, прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза. Он осмотрелся кругом. Никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. «Так и есть. Нет дома. Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь». Он бросился стремглав на топор. Это был топор. И вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами. Тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой. Никто не заметил. «Не рассудок, так бес», — подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно. Он шел дорогой тихо и степенно, не торопясь, чтобы не подать каких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилась ему его шляпа. Боже мой, и деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку. Проклятие вырвалось из души его. Заглянув случайно одним глазом в лавочку, он увидел, что там на стенных часах уже 8:10. Надо было и торопиться, и в то же время сделать крюк, подойти к дому в обход с другой стороны.